Считается, что первыми летними видами спорта тысячи лет назад стали бег и борьба. Они не требовали для занятий практически ничего. В этом важное отличие зимних видов спорта. В каждом из них используются специальные приспособления, и качество экипировки часто определяет результат. Ведь резерв физических возможностей человека в современном спорте практически исчерпан. Борьба идет за сантиметры и сотые доли секунды. Поэтому на первый план выходит техническое превосходство. Никакой самый талантливый спортсмен сегодня не имеет шансов на подиум со снаряжением 5 и тем более 10-летней давности. На зимней Олимпиаде в Пекине ведущие сборные мира будут обкатывать технологии будущего, а мы тем временем посмотрим в прошлое. В этом выпуске ВОЗ мы вспомним, какие изобретения толкали вверх результаты в зимних видах спорта. Начнем по старшинству. Судя по наскальным рисункам, найденным на территории Скандинавии и России, уже за тысячу лет до нашей эры люди передвигались по снегу на полозьях с палками. Их конструкция практически не менялась до конца 19 века. Самой важной технологией для развития лыжного спорта стал клей. В конце 19 века норвежцы начали склеивать лыжи из полос разных сортов дерева. Твердое снизу, мягкое сверху. Это снизило вес и повысило маневренность. Но клеи того времени растворялись водой, и лыжи расслаивались. Прорыв случился в 1937 году, когда химик из Кембриджского университета изобрел синтетический клей «Аэролит». Склеенное аэролитом соединение было в 3 раза крепче, чем массив ели. Первоначально клей использовали в производстве деревянных самолетов, в том числе легендарного британского бомбардировщика Второй мировой «De Havilland Mosquito». В мирное время аэролит и разработанный той же компанией клей для металла Redux открыли новую эру. В лыжах начали сочетать различные материалы. В 1950 году Говард Хед, кстати, авиационный инженер, создал первые успешные металлические лыжи. Точнее, это был бургер из алюминия с фанерным сердечником, пластиковыми боковыми стенками и стальными кантами. Лыжи Head Standard были жестче деревянных и сильно облегчали работу в поворотах. Эту модель даже называли читерами. Она позволяла новичку катать как профессионалу. Позже идеи Head использовала компания Rossignol, чтобы сделать модель из клепанного алюминия. На Олимпиаде 1960 года француз Жан Вюарне выиграл на них скоростной спуск. Head не сдался и выпустил модель для соревнований – Head Competition. Для амортизации под верхний лист алюминия добавили слой неопрена. На Олимпиаде 64 года американка Джин Соберт забрала в таких 2 медали в слаломе. Скоро в Head Competition гоняла треть топовых горнолыжников мира. Пока в конце 60-х годов алюминий не заменили стекловолокном. До середины 20 века горнолыжные ботинки делались из кожи по технологии 19-го. Тем временем новые лыжи увеличили скорости на трассе. Чтобы помочь спортсменам проходить повороты и уменьшить риск травм, ботинки пришлось делать жестче, из более толстой кожи. Такую обувь надо было разнашивать по месяцу. Чтобы ускорить процесс, в ней даже залезали в горячую ванну. Но уже через несколько недель катания ботинки становились слишком мягкими, непригодными для скоростного спуска. Подходящего пластика не существовало до 1962 года, когда появился новый полиуретан под названием «Адипрен». Он не терял своих свойств на холоде. После нескольких лет экспериментов сделать ботинки из адипрена смог американец Боб Ланш. На зимней Олимпиаде 1968 года в его пластиковых ботинках были завоеваны 5 медалей. Прогресс в материалах не мог быть вечным. В 80-х годах стало ясно, что ничего лучше пластика для лыж в обозримом будущем не появится. Пришло время подойти к проблеме с другого края. Горные лыжи тогда имели форму беговых, просто были короче и шире. В 1988 году словенский инженер Юрий Франко, нет, не родственник украинского писателя Ивана Франко, предложил делать глубокий боковой вырез. Носок и пятка в таких лыжах гораздо шире, чем талия. При наклоне на кант они изгибаются и помогают войти в поворот. В 1993 году компания Elan, где работал Франко, выпустила модель SCX. В первых же местных гонках лыжники на SCX заняли 8 из 10 первых мест в слаломе. Когда Боде Миллер, будущий самый успешный американский горнолыжник всех времен, на лыжах с боковым вырезом порвал соперников на юношеском чемпионате США 96 года, преимущество новой формы признали все. Один австрийский лыжный дизайнер признался: «Все наши знания последних 40 лет оказались неверными». На Олимпиаде в Нагано 1998 года сразу 18 конькобежцев побили олимпийский рекорд на дистанции 1000 метров. В чем секрет? В клапскейтах или коньках-клапах, в которых лезвие крепится к ботинку только в одной точке – под пружиненным шарниром. Идея таких коньков появилась в позапрошлом веке, но современную конструкцию предложил голландский биомеханик Схенау в 1979 году. В клапскейтах точка отталкивания сдвигается от кончика лезвия к месту расположения шарнира, что усиливает толчок на 5%. Это дает преимущество примерно в треть секунды на круге. Когда в 90-х годах клапскейты надели ведущие сборные мира, случился взрыв результатов. Есть 5 основных дистанций у мужчин и 5 у женщин – 500, 1000, 1500, 5000 и 10 тысяч метров. В сезоне 98 года, на который попала Олимпиада в Нагано, рекорды мира были побиты на 9 из этих дистанций. На 10-й рекорд был повторен. Вы можете не разбираться в коньках, но точно узнаете конькобежца по облегающему костюму. В 1974 году первым его натянул швейцарец Франц Криенбюль. Архитектор по основной профессии, он начал участвовать в международных соревнованиях в 38 лет, когда спортсмены уже заканчивают карьеру, и практически всегда занимал последнее место. Иногда судьи прогоняли безнадежно отставшего Криенбюля с катка, чтобы начать следующий забег, а швейцарец просто получал удовольствие и мог позволить себе эксперименты с экипировкой. Лидеры смеялись над его костюмом в облипку, пока не заметили, что Криенбюль стал проезжать круг на десятые доли секунды быстрее. Это очень много для спорта, где призеров разделяют сотые доли. Уже на Олимпиаде 76 года в Инсбруке все последовали примеру Криенбюля. Через 4 года в Лейк-Плесиде Эрик Хайден в аэродинамическом костюме стал первым и единственным конькобежцем, который взял золото сразу на всех 5 олимпийских дистанциях. Мало что может догнать конькобежца на льду, разве что пуля биатлониста. С вероятностью в 95% она будет выпущена из винтовки «Аншутс» 1827 «Фортнер». Ее используют практически все спортсмены. На Олимпиаде 84 года в Сараево Петер Ангерер из ФРГ стал первым в индивидуальной гонке на 20 километров. Немец считал, что с другим оружием он мог бы выиграть еще больше медалей. Лучшими тогда считались винтовки сборных СССР и ГДР. За пивом Ангерер пожаловался знакомому инженеру Петеру Фортнеру. Уже через несколько месяцев тот создал затвор, на 2 секунды сокративший время между выстрелами. Биатлонист может перезарядить винтовку движением 2 пальцев, не отрывая руку от приклада. И после этого не нужно корректировать прицел. Ничего лучше с тех пор не изобрели. В той же олимпийской гонке на 20 километров, которую Ангерер выиграл, Гленн Эберли был только 33-м. Оценив свои перспективы в спорте, американец сосредоточился на доработке оружия. Биатлонные винтовки весили тогда более 5 килограммов. Считалось, что масса компенсирует сердцебиение и одышку, помогая стрелять точнее. Эберли обратился за помощью к биомеханикам и инженерам НАСА. Так на свет появилась конструкция из ели и углеродного волокна. Она более чем на 1,5 килограмма легче других биатлонных прикладов. Это экономит много сил в длинных гонках. К тому же скоро выяснилось, что стрелять из легкой, сбалансированной и эргономически правильной винтовки можно даже точнее, чем из тяжелой. Сегодня приклад Эберли или аналоги использует большинство биатлонистов. Все великие открытия окружены легендами. Лег Архимед в ванную, или сидел как-то Исаак Ньютон под деревом, или вот еще одна. В 1962 году игрок Чикаго Блэкхокс Стэн Микита выходил тренироваться на лед, когда его клюшка случайно попала в дверную щель и согнулась. Хоккеист не стал тратить время на замену, играл согнутой и обнаружил, что ему стало проще контролировать шайбу во время ведения. Крюком также легче закрутить шайбу при броске, чтобы она не скользила по льду, а устойчиво летела в цель. Не зря именно в то время, когда изогнутые клюшки стали популярными, вратари наконец надели защитные маски. До сезона 62 года Стэн Микита никогда не входил в десятку лучших бомбардиров НХЛ. После своего открытия он попадал в десятку лучших 8 сезонов подряд. Теперь имя Микиты внесено в зал славы НХЛ, а на Олимпиадах запрещено использовать клюшки с крюком, изогнутым больше, чем на 1.5 сантиметра. Величайшего саночника всех времен Георга Хакля дразнили скоростной сарделькой. Действительно, он не так много, как соперники, уделял внимание физической форме. Зато Хакль доводил до совершенства каждую деталь саней и экипировки. Это помогло ему выиграть 3 Олимпиады и 10 чемпионатов мира. В 98 году на Олимпиаде в Нагано Хакль вышел на старт в ярко-желтых аэродинамических ботинках, по форме напоминающих голову акулы. Чтобы развить максимальную скорость, гонщики ложатся на сани как можно ровнее. Ногами они разрезают воздух, и важно, чтобы обувь встречала наименьшее сопротивление. Сборные США и Канады немедленно подали протест. После долгого обсуждения он был отклонен. Судьи выяснили, что заказать такую обувь на фабрике Adidas могла любая команда. А значит, правило равного доступа к технологиям не было нарушено. В Нагано Хакль стал первым саночником в истории, который смог выиграть все 4 олимпийских заезда. Как война становится соревнованием между оружием защиты и нападения, на Олимпиаде изобретательность человека сталкивается с правилами соревнований. Организаторы пытаются уравнять шансы и не дать богатым сборным использовать преимущества, недоступных для других технологий. Изобретательность всегда побеждает. В правилах находится лазейка, или их приходится менять под давлением времени. Зрители хотят видеть рекорды, спортсмены хотят эти рекорды ставить, а значит, перед учеными и инженерами будут вставать все более сложные задачи.